приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы сегодня с вами обсудим и поговорим о проблеме, которой занимаются гастроэнтерологи, которой занимаются эндокринологи, терапевты, которой занимается очень много медицинских специалистов. И как иногда шутят, с долей правды наши пациенты занимаются многие, к сожалению, при определенной простоте этой проблемы победить ее до сих пор не могут. Речь пойдет о том, как снизить вес. Действительно, достаточно часто к гастроэнтерологу с такой проблемой обращаются, потому как один из аспектов решения этой проблемы, о которой мы поговорим ниже, он напрямую касается действительно гастроэнтеролога, именно гастроэнтеролога-диетолога, когда необходимо человеку серьезным образом изменить привычки, характер питания и другие аспекты, связанные с отклонением в режиме и специфике его питания. Почему последнее время снижению веса стали уделять достаточно большое внимание, стали включать его, я имею в виду снижение веса и пропаганду по поводу снижения веса во многие просветительские передачи, во многие аспекты государственной важности, наряду с борьбой с курением, употреблением алкоголя, потому как медицинские данные, накопленные за последние несколько десятков лет, красноречиво и без всякого сомнения говорят о том, что избыточная масса тела – это фактор, влияющий на здоровье, фактор, влияющий на длительность жизни человека. И поэтому, безусловно, для того, чтобы прогнозировать здоровье, для того, чтобы прогнозировать ситуацию снижения риска тех или иных заболеваний, специалисты различных областей стали говорить о том, что избыточная масса тела и ожирение – есть ситуация вредная, есть ситуация опасная. Какие данные за последние годы красноречиво говорят о том, что избыточная масса тела – это ситуация, которая серьезным образом мешает здоровью? Появился даже специальный термин последние годы, так называемые элементарно зависимые заболевания, то есть болезни, связанные именно непосредственно с питанием. И все они фактически в первую очередь связаны именно с избыточной массой тела, а не другими какими-то ее отклонениями. В частности, к элементарно зависимым заболеваниям относится в настоящее время сахарный диабет второго типа. Один яркий, достаточно такой исторический, географический пример – это пример быстрого изменения образа жизни и характера питания в ряде стран Востока, в ряде арабских стран, которые занимаются, в частности, вот, добычей нефти. Благосостояние у них достаточно высокое, выше среднего, скажем, даже в развитых странах. Есть достаточно большая возможность для изменения стиля и образа жизни, и такой быстрый переход практически за десятилетия от характерного для них образа жизни и образа питания, когда были определенные ограничения на питание, была необходимость в активной физической активности, и смена этого режима на обильное питание, на доступность пищи, на смену так называемого западного типа питания, когда употребляется пища, содержащая много калорий, пища, которая в небольшом объеме дает большую, собственно, пищевую нагрузку. И вслед за этим быстрая прибавка веса привели к тому, что в ряде этих стран количество, скажем, центров, занимающихся снижением веса, количество операций, проводимых по поводу снижения веса, оно просто выросло в разы, и с каждым годом потребность в этих, собственно, операциях и центрах по снижению веса увеличивается. И резко увеличился сахарный диабет, в этих странах вслед за прибавкой веса. Дело в том, что диабет второго типа, диабет, который возникает у людей после 40 лет, как правило, у людей с избыточной массой тела или с ожирением, диабет, который называется инсулин-независимый, то есть не требующий в начальной фазе своего развития применения инсулинов, а в основном требующий применения сахароснижающих препаратов в виде таблетированных форм, этот диабет растет просто в арифметической, иногда геометрической прогрессии в разных странах в зависимости от того, как меняется образ жизни. Второе заболевание, которое имеет непосредственную связь с избыточной массой тела, это артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь. Суть в том, что при избыточной массе тела увеличивается объем циркулирующей крови, увеличивается сопротивляемость сосудов, току крови и повышается давление. И поэтому доказано и напрямую, и в обратной пропорции, что у людей с прибавкой веса гипертония протекает тяжелее и с более злостными осложнениями, и что само по себе снижение веса может снизить вот именно гипертонию без лекарств, и потребность лекарственных препаратов, она существенно снижается, а на начальной стадии заболевания и вообще, собственно, только контроль веса может способствовать снижению артериального давления. Третье заболевание – это так называемая коронарная болезнь сердца или ишемическая болезнь сердца. К сожалению, страдание очень распространенное, которое стоит на первом месте по инвалидности и смертности среди различных групп и слоев населения во всем мире. Заболевание, основой которого является атеросклероз сосудов сердца, коронарных сосудов, а сам по себе атеросклероз, основой которого является образование холестериновых бляшек в стенке сосудов, состояние, ассоциированное и связанное с избыточной массой тела и с питанием. Также к заболеваниям, которые связаны с избыточной массой тела, следует отнести ряд заболеваний суставов, в частности, деформирующий остеоартроз, как наиболее распространенное заболевание после 40-45 лет именно в области поражения суставов. Также к заболеваниям, связанным с избыточной массой тела, относят большой перечень онкологических заболеваний. Доказано, что рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, рак легких, рак молочной железы имеют, по некоторым данным, связь, ассоциацию с избыточной массой тела. То есть избыточная масса тела не является причиной, собственно, онкологических заболеваний, но фактором, который увеличивает риск развития этих онкологических заболеваний при прочих равных состояниях. И поэтому, безусловно, подсчет всех вместе взятых перечисленных ситуаций и ряд других медицинских аспектов, которые являются следствием избыточной массы тела, приводит к необходимости медицинской пропаганды о борьбе за нормализацию массы тела, о борьбе за снижение веса и необходимости поддержания собственного здоровья. Интересно то, что в последнее время стали встречаться очень активные ситуации, когда возникает общественное сопротивление, если так можно сказать, вот пропаганде снижения массы тела. Люди с избыточной массой тела в средствах массовой информации иногда рассказывают, что им комфортно и так, что им замечательно, что они счастливы в своем теле. И никто это не будет отрицать. Ни в коем случае врач не вмешивается в какие-то элементы психологического комфорта, в элементы, связанные с самооценкой человека, о том, что ему хорошо вот и при таких ситуациях. Врач только лишь информирует человека о том, что вот при такой-то ситуации риски развития тех или иных заболеваний увеличиваются, и, безусловно, только сам человек, собственно, делает вывод о необходимости включения в перечень факторов, которые посвящает человек собственному здоровью, Именно вот информированность о том, что избыточная масса тела – это ситуация, которая может привести к плачевным последствиям, и о том, что целесообразно обратить на это внимание. Сам по себе избыточный вес или ожирение – что это такое? Существуют самые разные формулы, и если у вас есть ручка под рукой или карандашик с листочком, то вы можете достаточно просто, вот с точки зрения такой вот классической медицинской, просчитать избыточную массу тела. Ну, есть упрощенные формулы, такие как, скажем, рост минус 100, то есть если человек ростом 170 сантиметров, вычесть 100 условных единиц из этой цифры, то получится, что близко к идеальной массе тела у него должна быть 70 килограмм. Но это упрощенное представление. Люди, безусловно, имеющие образование и те, кто могут посчитать себе достаточно легко формулу, должны все-таки ориентироваться на тот параметр, который является отражением вот такого классического медицинского языка. А речь идет о том, что врач обязательно у человека, страдающего избыточной массой тела или ожирения, рассчитывает так называемый индекс массы тела, и сокращенно ИМТ. И индекс массы тела – это достаточно простая формула, которую можно посчитать или на листочке, или при помощи любого калькулятора, которая дает очень точное отражение на самом деле в рамках проблем с весом. Индекс массы тела рассчитывается как отношение массы тела в килограммах в числителе, а в знаменателе рост в метрах в квадрате. Ну вот в качестве примера давайте разберем. Человек с весом 100 килограмм и с ростом 165 сантиметров. 100 килограмм мы пишем в числитель, то есть верхнюю часть дроби, и делим 100 килограмм на рост, умноженный сам на себя или возведенный в квадрат. 165 сантиметров в метрах – это 1,65, 1,65 возведенная в квадрат, и 100 поделить на квадрат роста, то есть 1 метр 65 сантиметров. Для примера получается, что у человека индекс массы тела 37 килограмм на метр квадрат. Ну вот цифра 37 – это принципиально важно. Дело в том, что еще в 1997 году Всемирная организация здравоохранения, она предложила для всех стран, для всех врачебных сообществ достаточно жестко делить и подразделять те или иные типы массы тела именно в зависимости от массы тела. Дефицитом массы тела считается индекс массы тела меньше 18,5 килограмм на метр квадратный. Нормальной же массой тела для человека является диапазон этих цифр от 18,5 до 25. Если же у человека индекс массы тела от 25 до 30, то речь идет уже об избыточной массе тела, об ожирении говорится, когда у человека индекс массы тела от 30 до 35, это ожирение первой степени. Ожирение второй степени, когда у человека индекс массы тела 35-40 и выше 40, это ожирение третьей степени. Еще раз напомню, что индекс массы тела посчитать достаточно просто. Нужно составить дробь верхней части, которая в числителе вес в килограммах, то есть вес, допустим, если 100 килограммов, то пишем 100 в числителе, а в знаменателе квадрат роста, то есть человек, допустим, с ростом 165 сантиметров, он 1,65 возводит в квадрат, и 100 вес делит на рост в квадрате, и получается соответствующий индекс массы тела. Причем врачи Всемирной организации здравоохранения четко посчитали, что в зависимости от тех или иных показателей массы тела существует тот или иной медицинский риск развития медицинских заболеваний, которые влияют на развитие осложнений. В частности, при дефиците массы тела считается, что риск развития алиментарно зависимых заболеваний, таких как гипертония, таких как сахарный диабет, он крайне низкий. Это, правда, не значит, что человек должен стремиться к дефициту массы тела и поддерживать свое тело в таком вот тканевом голодании. Дело в том, что дефицит массы тела другой научной группой признается как фактор снижения иммунитета. И поэтому, хоть и для гипертонии, и для диабета низкая масса тела, она и хороша, но для других воспалительных, скажем, заболеваний не есть это благо. И поэтому, конечно же, предлагается всегда человеку держаться хотя бы в диапазоне нормальной массы тела, тогда индекс массы тела от 18,5 до 25. В этой ситуации признается риск обычный для человека, и этот риск формируется из других источников, не связанных вот именно с избыточной массой тела. А избыточная масса тела, даже когда у человека индекс массы тела больше 25 и достигает 30, риск считается уже повышенным в 1,5-2 раза, а при ожирении первой степени индекс массы тела 30 и выше, речь идет уже о высоком риске, превышающем в несколько раз риски в популяции развития и гипертонии, и стенокардии, ну и то, что следует за этими заболеваниями, инфаркт, инсульт, заболевания суставов и ряд онкологических состояний. Поэтому в зависимости от этой простой формулы, конечно же, человек уже может озаботиться и принять те или иные меры по поводу того, что хотя бы в первую очередь первый самый главный шаг – это понять о том, что необходимо предпринимать определенные меры, направленные на снижение массы тела, направленные на нормализацию, собственно, этого параметра, который является, по сути, своим болезненным, как таковым. Сама по себе, безусловно, ситуация, как мы с вами говорили, избыточной массы тела, она не должна быть драматизирована. Вот я привел в начале передачи вопрос, когда люди с отвержением признают ситуацию о том, что это все является фактором, несколько осложняющим их жить, осложняющим их настроение, представление о жизни. Сама по себе борьба с избыточной массой тела, она должна быть максимально комфортной для человека, она должна быть приближена к его, собственно, структуре понимания здоровья, к структуре понимания болезней как таковых. И в этой ситуации очень важным является именно знание, такие достаточно простые с точки зрения медицины, о том, что избыточная масса тела – это ситуация, которая формируется в качестве модели из двух основных компонентов. Хотя, конечно же, модель несколько сложнее, когда говорится о многих медицинских аспектах, но два этих основных компонента модели, лежащие в основе избыточной массы тела, это избыточное поступление пищи в организм и низкий ее расход, то есть количество энергии, которое приходит с пищей, оно превышает ту энергию, которую человек может при той или иной физической активности перерасходовать. Причем, несколько опережая вот ситуацию такого внутреннего всплеска или какого-то ответа, я, к сожалению, должен констатировать, что здесь нужно все это принимать спокойно, без отрицания. Я редко в своей практике, как говорят другие доктора, в качестве не то что уничижения человека, не то что замечания, а в качестве объяснения, когда говоришь человеку о том, что у вас избыточная масса тела, нужно похудеть, слышал бы на самом деле согласительную позицию о том, что да, действительно, вот есть такая проблема, ей надо заниматься. К сожалению, вот какая-то внутренняя реакция, непродуктивная, неконструктивная, нерациональная, она очень часто выражается в том, что сразу же следует замечание, как любой человек скажет: «Я ничего не ем, доктор, я даже голодаю, ничего не получается, я ем меньше всех членов семьи, я устал и махнул на все рукой». То есть такой психологический аспект понимания избыточной массы тела, он достаточно сложен и непрост, потому как, во-первых, заниматься этой проблемой нужно долгие годы, если не всю жизнь, это раз. Во-вторых, действительно возникает ситуация, когда часть людей в окружении, может быть, едят и не меньше, но у них нет этой проблемы, здесь возникает ситуация, когда есть определенная наследственная предрасположенность к этому заболеванию, но это не является поводом для того, чтобы махнуть на себя рукой и сказать, ну вот раз у меня наследственность, как часто говорят, широкая кость там идет во всем роде, и я не буду этим заниматься, это структура моей, собственно, вот жизни. Это, к сожалению, неправда. Несмотря на то, что, может быть, и наследственность имеет место быть, и конституция специфическая, те или иные мероприятия, которые, может быть, не полностью исправляют, но, по крайней мере, значительно облегчают вот, прогрессирование массы тела и останавливают ее на определенном образе, они важны и нужны. И самое главное, здесь не может быть таких или быстрых побед, не может быть как таковых хитрых побед. Если будет время, мы поговорим о том, что, к сожалению, очень много спекулируют на этой теме, рассказывая о каких-то чудодейственных таблеточках, о каких-то чудодейственных капсулах, о каких-то сжигателей жиров, которые не знает ни один ни фармаколог, ни врач, вообще ни один медицинский работник, основывающий свою работу на данных исследовательской медицины. Все аспекты лечения заключаются на первом этапе, на первом шаге, на контроле со стороны питания, на контроле, то есть увеличение физической активности. Если эти мероприятия при должном их выполнении не помогают, то предлагается, безусловно, следующим этапом уже рассматривать более сложные и более технологичные аспекты ведения пациента, но они, к сожалению, не так, может быть, безопасны, как диета и физическая активность, потому что речь идет или об операциях, или о приеме лекарственных препаратов, помогающих снизить вес, но не о тех капсулах и добавках, которые рекламируют в средствах массовой информации, о серьезных медицинских вещах, выписываемых по рецепту врача, и те препараты, которые необходимо применять человеку под наблюдением собственного врача. Сами по себе принципы здорового питания, если говорить в аспекте сегодняшней темы, они предусматривают как минимум 5 основных принципов. Первый принцип – это так называемая энергетическая сбалансированность. Второй принцип – это полноценность по содержанию пищевых веществ. Третий – это питание дробное, регулярное и равномерное, то есть характеристика питания, когда человек распределяет все эти аспекты в течение всего дня прием употребляемых продуктов, это режим питания. Пятый принцип – это кулинарная обработка, которая должна быть оптимальной, то есть тушение, варка, приготовление на пару в микроволновой печени, а не жарение, а не другие аспекты приготовления блюд. Пятый принцип – это потребление разумное алкоголя, по возможности отказ от него, потому что на самом-то деле алкоголь является высококалорийным продуктом, который существенным образом способствует прибавке веса человека. Что касается первого принципа – энергетическая сбалансированность. Прежде чем перейти к нему, я хотел бы подчеркнуть, что, к сожалению, без знаний, без дополнительной подготовки, без информации, которую вы можете подчерпнуть из источников медицинских, невозможно составить себе рациональное и здоровое питание. Не существует каких-то рецептов, которые бы врач по телевидению или по радио сказал, что вот ешьте, допустим, вот это, не ешьте это, и все будет хорошо. Дело в том, что пища – это достаточно сложный и очень важный для организма компонент жизнедеятельности. И одной из сложностей и важностью является то, что все составные части пищи имеют ту или иную энергетическую ценность. Например, 1 грамм белков – это в основном продукты, конечно же, содержащие мясо различных видов, курица, рыба, растительный белок, скажем, соя, он в организме, превращаясь, дает 1 грамм 4 килокалории. Углеводы – это злаки, хлеб, сахар. Они, преобразуясь в организме, дают 4 килокалории. Жиры – животные или растительные, ну, примером растительных жиров может быть растительное масло, животных жиров – сливочное масло, и животный жир содержится в составе и мясных блюд, и субпродуктов, особенно которые сейчас очень охотно и активно переключаются все на их употребление. Они содержат 9 килокалорий, то есть в 2 с лишним раза больше, чем белки и углеводы. Алкоголь 1 грамм. Ну, 1 грамм алкоголя, ну, для примера, в 100 граммах крепкого спиртного напитка содержится 40 грамм этанола, алкоголя, то есть проценты, которые пишутся на этикетке, это, собственно, есть процент алкоголя. 1 грамм этанола дает 7 килокалорий, то есть чуть меньше, чем жиры, но больше, чем белки и углеводы. И растительная пища, пища, которая, собственно, содержит клетчатку, растительные волокна, все, что, если так очень образно говорить, растет на огороде, это пища, которая содержит, как правило, минимальное количество калорий, потому что она практически не усваивается. Но часть продуктов растительного происхождения, которые содержат много сахара, глюкозы, они, собственно, эквивалентны вот именно по уровню калорий глюкозы. И поэтому становится понятным, почему диетологи, врачи и специалисты другого профиля категорически настаивают на том, что жирная пища, она должна быть максимально ограничена, потому что в маленьком объеме жирной пищи очень много калорий. Ну, скажем, 100 грамм растительного или сливочного масла – это порядка уже 800-900 калорий. И это очень много, как мы ниже, собственно, с вами покажем. Важным фактором определения калорийности пищи является, еще раз подчеркну, сугубо знание. Это или брошюрки, которые человек может приобрести, где написано, что в 100 граммах, допустим, картофеля или в 100 граммах мяса содержится вот именно такое-то количество калорий. И без этого, собственно, начать бороться с массой тела, со своей, практически невозможно и ничего не получается. Важным моментом является то, что энергетическая суточная потребность человека зависит во многом от пола и возраста. И с каждым десятилетием после 30 лет она уменьшается, скажем, на 10%. И если приводить такие усредненные цифры, то для городских, скажем, мужчин 40-60 лет, занимающихся умственным трудом, потребность килокалорий составляет 2000-2500 калорий, а для женщин 1600 и 2000 калорий. Это на самом деле очень небольшие цифры. Если взять даже простой рацион, когда человек кушает хлеб, намазанный маслом, допустим, 100 грамм хлеба – это 400 калорий, а кусочек масла 50 граммов – это около 400 калорий, это уже близко к 800 калориям. Это ситуация, которая уже показывает, насколько мы нерационально питаемся вот в современном мире. Ведь объем пищи может быть маленький, и человек для того, чтобы насытиться, объем в желудок закладывает достаточно большой. И у него не возникает чувство сытости, пока желудок не растянется. Но те аспекты, с которыми человек развивался и формировался, когда он в основном кушал пищу растительного происхождения, каши, и очень мало было субпродуктов, которые содержали большое количество жиров и других наполнителей с высокими калориями, очень быстрая перестройка питания привела к тому, что современный человек очень мощно прибавляет веса. Даже несмотря на кризис, прибавка веса во всем мире она продолжается. И, как показывает ряд исследований, среднестатистический россиянин за последние 10 лет прибавляет в весе от 3 и выше килограмм. И темпы эти, они на самом деле, конечно же, настораживают. Количество употребляемой энергии с пищей, оно должно быть уравновешено энергией при различных типах деятельности. Если человек скушал больше килокалорий, чем он сможет расходовать в том или ином виде деятельности, то это избыточное питание, оно приводит к отложению жиров, отложению жира и, соответственно, к тем последствиям, с которыми мы начали с вами разговор и беседу о последствиях избыточной массы тела. Я могу привести вам несколько характеристик, скажем, какой тип деятельности и какой вид расхода килокалорий у человека может быть. Ну, допустим, человек, занимающийся работой с документами, с бумагами, пусть то бухгалтер, врач или учитель, расход вот именно при работе в рамках документов у него происходит 100 килокалорий в час. Работа сидя, большинство городского населения, которые имеют кабинет, офис или, может быть, какой-то стол-стул, где они работают, это 110 килокалорий в час. Домашняя работа, мытье посуды, глажка, уборка, это порядка 150-200 килокалорий в час. Спокойная ходьба, когда человек в течение часа ходит, это 200 килокалорий в час. Быстрая ходьба, это 300 килокалорий. То есть, собственно, увидите, что даже когда человек, допустим, спокойно ходит в течение 2 часов, он может потратить только 400 килокалорий, а это на самом деле 100 грамм хлеба или 100 грамм макаронов или других злаков. То есть, насколько становится понятным, что мы все, к сожалению, переедаем калории, очень и несмотря на достаточно такую, казалось бы, для нас физическую активность, имеем избыточную массу тела. Мы не имеем физической активности достаточной в настоящее время, если не занимаемся этим дополнительно. Потому как настоящая физическая активность – это активность, которой занимались наши родители, бабушки и прабабушки, когда это было собственное хозяйство. Покос, скотина, вода, дрова, уборка, постройка. То есть это был физический труд, который действительно уравновешивал употребление калорий, собственно, с пищей. Сейчас большинство, практически все городское население, и, к сожалению, большая масса сельского населения имеет низкий расход калорий, и становится понятным, почему это избыточная масса тела. Не из-за того, что, как люди говорят, я мало ем и откуда чего-то берется, а именно из-за простого понимания, сколько в пище калорий и сколько идет на самом деле расход. Дело в том, что это надо все считать, также приобрести брошюрки, которые стоят очень недорого, и посмотреть, записать на карандашике, сколько калорий расходуется в тот или иной момент. Это самое главное нужно для внутреннего понимания человека, для того, чтобы он понял, что, собственно, происходит нелады-то в первую очередь вот в характеристике прихода энергии и ее расхода, а не из каких-то фантастических вещей, или я уже молчу о ситуации, связанной со шлаками, как иногда специалисты, псевдоспециалисты от науки, от медицины утверждают, что все это зашлакованность. Это не зашлакованность, это глупости, все это ситуация, вот, связанная с дисбалансом расхода. Что касается принципа рационального питания, вообще предлагается большинством специалистов 40% от объема пищи отдавать злаковым, то есть это хлеб, макароны, 35%, ну, хотя бы образно нужно себе представить, фруктам, овощам, 20% это молоко, молочные продукты, мясные продукты, и только 5%, а по возможности вообще избавиться от масла, сладостей и от других жиров, собственно, сливочное масло, которые дают очень много калорий и, естественно, человеку дают быструю прибавку веса. Очень важно, когда человек занялся снижением массы тела, соблюдение ряда принципов, таких как ведение дневника питания. Описано, и это не эксклюзивная ситуация, так называемая пищевая забывчивость. К сожалению, люди досконально не помнят и не могут помнить, что они съели, в каком объеме съели, и поэтому если человек хочет заняться снижением массы тела, он должен обязательно вести дневник питания, проводить анализ калорийности суточного рациона и сравнивать полученные калории с затратами. К сожалению, не существует альтернативы этому способу. Если человеку лень и не хочет этим заниматься, то он не способен, собственно, контролировать вес в полном объеме. Рациональное питание, о котором мы выше сказали, предусматривает в первую очередь отдать предпочтение фруктам, овощам, злакам, оставить только лишь 20% собственно, мясным продуктам, и из большинства этих 20% должно быть отведено молоку, кисломолочным, собственно, питанием. Причем, если говорить с точки зрения очень важной медицинской, то подсчет калорий, он не должен быть каким-то ненужным. Человек в плане перспективы для того, чтобы похудеть, должен, как правило, уменьшить на 600 калорий продукты, употребляемые им традиционно, для того, чтобы добиваться ситуации снижения веса, для того, чтобы организм сам начал тратить эти запасы калорий именно на обмен веществ, а не на запас как таковой. Ежедневный контроль веса очень принципиален. Ряд психологов предлагают ряд простых принципов, которые на самом деле могут помочь человеку в построении такой программы снижения питания. Это не замещает ни в коем случае и только дополняет все вышесказанное. Речь идет о том, что кушать нужно меньше, на самом деле, чем обычно человек до старта вот этой программы по похуданию начал. Причем, если говорить с точки зрения медицинской, то врач составляет всегда диету меньше, чем тратится калорий для того, чтобы внутренние запасы жира расходовались на обмен веществ. Необходимо жестко записывать и контролировать затраты. Необходимо взвешивать продукты и контролировать, что готовится. Не так, как это у нас достаточно часто бывает, ну вот на глазок. Нет альтернативы этой ситуации контролю. При отсутствии знаний, подсчета и контроля не получится победы. Нужно знать калорийность продуктов. На всех продуктах, которые человек покупает, сейчас обязательно содержится информация о том, что столько-то калорий содержится там в этом продукте, столько-то калорий в этом продукте, и в хлебе, и в других видах. И поэтому нужно приблизительно представлять, это только для общего представления, и точно знать для контроля веса, сколько калорий содержится там. Нужно обязательно отдавать предпочтение пищи, богатой овощам и фруктов. Это один из наиболее простых и принципиальных моментов. Когда человек начинает кушать больше овощей и фруктов, он резко получает более правильный профиль питания, потому как во фруктах и овощах содержится немного калорий, клетчатка, которая там содержится, она обеспечивает факторы и правильного питания, и низкой нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Нужно, важно ограничивать углеводы и особенно сахар, то есть взять под контроль употребление сахара с чаем или сладостей как таковых, которые очень легко доступны и дают дополнительную калорийную продукт, нагрузку. И необходимо соблюдение режима питания, то есть кушать не меньше 3-4 раз в день маленькими порциями, а самое главное – ни в коем случае не кушать за 2 часа до сна, потому как эта пища усваивается очень легко. Никогда не нужно кушать, если не хочется, и не заставлять других, то есть ради того, чтобы перекусить или просто поговорить за столом. Нельзя ни в коем случае кушать до чувства полного насыщения. Дело в том, что насыщение возникает, когда у человека всасываются питательные вещества в кровь. Это происходит в отсроченном временном порядке, и поэтому человек может набить желудок, чувствуя, что он голодный, только потом у него всосутся эти вещества и дадут сигнал о том, что вещества насытились, а это уже есть фактор переедания. Нужно употреблять пищу из посуды маленьких размеров, тщательно ее пережевывать, а утолив голод, первично, даже изначально, прекратить прием пищи для того, чтобы не пересытиться как таковую. Очень важный момент. Не только на диету обращать внимание, но и всеми максимально доступными способами повышать физическую активность, потому что просто одной диетой исправить избыточную массу тела невозможно. Если человек может ходить, он должен ходить. Если он может плавать, он должен плавать. Если у человека ограниченный двигательный режим, он должен очень много времени, даже в лежачем положении, отдавать гимнастике, рук, ног. То есть это должны быть всевозможные физические упражнения, как минимум от 45 минут в день, если нет на то каких-то противопоказаний. И очень важно постепенно увеличивать физическую активность. Вообще, в идеале у человека, не имеющего противопоказаний сердечно-сосудистой системы, дыхательной или других, считается, что для контроля веса необходимо как минимум дополнительно к тому, как он живет, 45 минут активной физической активности. Кому что нравится? Велосипед, плавание, дорожка, ходьба, просто какие-то движения, прогулки. И главное, что это должны быть регулярные нагрузки и постепенные, не дающие нагрузки на сердце, потому как правило, избыточная масса тела и заболевания сердца сочетаются, человек должен, собственно, не перефорсировать эту нагрузку для того, чтобы сердце свое не, собственно, нагрузить. У нас Как всегда, в конце передачи, по традиции, есть короткие вопросы. Сегодня их пришло два, и я на них отвечу. Лидия Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает. УЗИ показала перегиб желчного пузыря, перекрут желчного пузыря. Как это отражается на работе кишечника? Никак не отражается, могу сказать. Это отдельное состояние, которое может никак не проявляться или редко влияет на нарушение функции желчного пузыря. Ну и тот второй больше не вопрос, а благодарность. И я очень рад, что наши передачи вам нравятся. Наталья Сергеевна из города Екатеринбурга благодарит и говорит спасибо за медицинские передачи, а я в ответ говорю вам спасибо за то, что слушаете, и за то, что вам эти передачи может быть полезны, и они расширяют горизонт ваших знаний о медицинских болезнях. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.